Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Диана Горшечникова. Здравствуйте. И сегодня ключевые новости анализируем вместе с депутатом Государственной Думы, членом Комитета по контролю и регламенту Дмитрием Сватковским. Дмитрий Валерьевич, приветствую. Коротко расскажу, что нас ждет в ближайшие минуты. В связи с делом Ивана Глунова отстранены от работы 5 полицейских. Также россиян могут лишить дополнительного заработка. Здесь речь о поправках в закон о рынке ценных бумаг. И о здоровом питании тоже сегодня поговорим. Минсельхоз подготовил законопроект об экологически чистой продукции. Итак, обо всем по порядку. 5 полицейских отстранены от обязанностей в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Сейчас проводится служебная проверка, которая, собственно, должна дать оценку действиям этих должностных лиц. Вот, Дмитрий Валерьевич, учитывая, что два начальника уже были уволены, это Юрий Девяткин и Андрей Пучков, Андрей Щуров, тот, кто руководил задержанием Ивана Голунова, он тоже отстранен от своей должности, пока ведется проверка. Вот на фоне этого у вас какие прогнозы на итоги самой проверки?
Ну, вы знаете, анализируя ситуацию, которая произошла с Голуновым, однозначно видно, что нарушены очень серьезные процессуальные моменты. И, соответственно, во всех направлениях. Это и в первую очередь, конечно, конституционные права человека, потому что и задержание само было с нарушениями с большими, и допуск адвоката, и к последнему звонку, информирование всех. Обыски и так далее, очень много было нарушений. Это было изначально, и когда восстанавливали хронологию событий, это очевидно, что только к ночи, к 4 утра, там, дали возможность только сделать звонок.
Да,
с учетом, что вся эта ситуация произошла вся днем, там, в 2 часа дня. И очень много нюансов. Практически человек находился без объяснений, без ситуации. И, конечно, те улики, которые были, они были абсолютно неочевидными. И когда началось уже, соответственно, общественное мнение, что происходит что-то ненормальное, тогда уже начались, скажем так, какие-то судорожные действия сотрудников, которые этим занимались, пытаясь вывести из эту ситуацию в правовое, как им казалось, русло, а в результате вся ситуация ухудшалась, соответственно, шла дезинформация, в первую очередь своих руководителей, соответственно, принимались неправильные оперативные решения. Поэтому череда ошибок и, соответственно, череда ситуация привела к тому, что произошло процессуальные нарушения. Чем страшна эта ситуация для всех? Что гражданин не защищен. Что гражданин может, любой из нас, попасть в такую ситуацию, абсолютно не, его права не защищены, конечно. И, естественно, реакция пошла быстрая, ожидаемая со стороны не только президента, а в первую очередь министра внутренних дел, чьи подчиненные этим занимались. И то, что отстранены и будет разбирательство, конечно, надо дождаться. Что, как происходило, как, я думаю, что будут выводы не только в отношении персонально этих сотрудников, а выводы будут вообще, наверное, к системе. Как работает система,
думаете,
как
будут?
Принимается. Конечно, будут однозначно. И уже такие разговоры идут, потому что, конечно, основной момент, который присутствует, это презумпция невиновности, она абсолютно нарушена. То есть принцип основной, все виновны вокруг, а мы это только должны просто доказать и собрать доказательства. То есть ну, абсолютно совершенно все перевернуто, вся система законодательства, которое, к сожалению, в этом случае мы наблюдаем, особенно процессуально.
Мы же прекрасно понимаем, что каким-то образом реформировать систему, которая действует на протяжении многих-многих лет, чертовски сложно. С чего тогда надо начинать или на чем в первую очередь надо сейчас, сосредоточиться?
Ну, первое, это, конечно, знание законов. Второе, конечно, есть надзорный орган, прокуратура. Генеральная прокуратура, в первую очередь, конечно, областная и районная, которая за рядовыми сотрудниками полиции, в том числе, должна четко смотреть, как произведены те или иные действия в отношении тех или иных лиц. Да, действительно, мы иногда слышим, что мы не можем доказать, но очевидно, что они нарушают закон. Коллеги, ну, поднимайте тогда свой профессиональный уровень. То есть это вопрос сегодня профессиональной подготовки сотрудников. То с точки зрения применения тех законов, которые мы им, страна, в том числе Государственная Дума, приняла. Вы соблюдаете законы? Угу. Они прописаны. Есть четкие, понятные процедуры, процессы. И они должны быть, соблюдены. Иначе у нас будет не государство, а, извините, мы превратимся в некое общество, которое каждый решает, что он и судья, и следователь в одном лице, и сам себе прокурор, и так далее, и так далее. И обвинитель, понимаете, и адвокат, то есть, ну, практически...
Всеми там, полномочиями
конечно,
обладает.
Конечно, но мы скатываемся просто в то общество, из которого, я извиняюсь, там, древние люди, где люди, наделенные властью, принимали решения, как самим удобно. Сегодня есть четкая система сдержек и противовесов в этом праве, и поэтому, естественно, надо этого придерживаться. Четких законных оснований.
Многие говорят, что как раз законы хорошие, хорошо прописаны в Российской Федерации, но хромает правоприменение.
Да, вы абсолютно, вот я могу сказать, что законы достаточно профессионально сделаны. У нас многие вещи, но, к сожалению, как тут говорится, дьявол в деталях, и вот эти как раз детали игнорируются многими сотрудниками, а на самом деле прав у граждан очень достаточно серьезные. И поэтому вопрос всегда в профессионализме сотрудников. Тут есть две вещи, которые встречные. Конечно, сотрудники говорят, что мы не можем найти людей, ну, я вот когда набирают штаты, да, там в те или иные управления МВД, ФСБ, прокуратуры, говорят, что зарплаты маленькие, соответственно, мы не можем найти людей, соответственно, у нас тоже кадровый голод, ну, поднимайте данный вопрос, решайте эти вопросы, но от этого не должно гражданское общество, соответственно, страдать в первую очередь. Ну, хорошо, что вот сейчас, например, с Голуновым общество, скажем так, резко среагировало. А сколько таких бесправных ситуаций вообще?
О которых мы даже не знаем.
И самое главное, что мы сами можем оказаться в этой ситуации.
А проблема в том, что гражданское общество тоже виновато. Виновато по той причине, что нехорошо или вообще не знакомо со своими собственными правами. Вы видите в этом проблему?
Да, действительно, есть такая проблема. Действительно, нам кажется, что многое, что надо изменить и в последних классах сегодня школы, особенно в высших учебных заведениях, действительно, граждане должны знать основные свои права и ими пользоваться. А неукоснительно все-таки тут целая... Вот эта история с Голуновым, она показала следующее, что вы посмотрите, что не сработала ни полиция, внутренний контроль, не сработала прокуратура, почему, и не сработало судейское решение. То есть судья-то принял решение об аресте, вы понимаете, да? То есть на каждом этапе не были взвешены те или иные улики, и не было. То есть это говорит о том, что на каждом у нас этой ситуации, которая случилась с Голуновым, отсутствует, к сожалению...
На каждой стадии есть проблемы.
Да, на каждой стадии есть проблемы. Я бы не говорил, что тут только проблема полиции. И вот отстранены, вы говорите, а вопросы к суду, например, к судье, которая принимала решение. Она же видела, что недостаточность улик. Она же видела нарушение процессуальное. Почему она принимала? Почему и к ней нет никаких вопросов? Я думаю, что на коллегии будет это обсуждаться. Просто это пока закрытая информация. Я думаю, что сейчас все разбираются с этим вопросом, но вопросы есть ко всем там.
Угу. Коротко подытоживая, те, кто уже был уволен, и те, кто сейчас отстранен, но может быть также уволен, они могут забыть о своей карьере в правоохранительных органах?
Но я не поклонник принимать какие-то скоропалительные решения, надо все взвесить. В первую очередь, конечно, надо разобраться, и я думаю, что здесь надо разобраться, в чем и каждого состоял эпизод сотрудника, и кто какие решения принимал. И еще раз вот хочу добавить и заострить ваше внимание, что, конечно, надо просмотреть всю цепочку принятия решения, вплоть до суда.
Угу.
То есть, понимаете, да, тут не только... Мы все время говорим о тех, кто отстранил, кто стоял, ну, я извиняюсь, на начальном этапе, а что происходило потом, почему не сработала прокуратура, почему не сработал суд. Вот это очень серьезные вопросы, которые, когда начинаете разбирать эту ситуацию, мы начинаем действительно... То есть, получается, уже некоторая выработанная технологическая цепочка тогда, что ли, в нашей стране, что... А для чего тогда мы создаем правовое государство, и почему мы, судьи, так автоматически принимают такие решения, не разбираясь в тех доводах, которых им представлены?
Будем надеяться...
То есть, здесь, вы понимаете, это более... Этот пример, эта ситуация показала более глубинную проблему, чем кажется отстранение сотрудников или там нарушение процессов. Тут надо очень серьезно, глубоко задуматься нам всем, что происходило, и всем, в том числе и правоохранителям, и прокуратуре, и судам. И в том числе в приподготовке судей, и, конечно же, они определяют меру пресечения. И решение было судьи по этому вопросу.
Хочется верить, Дмитрий Валерьевич, что мы получим все ответы на все вопросы, которые вы только что озвучили, и те проблемные зоны, которые присутствуют.
Но мне хотелось бы, чтобы решение этого вопроса было не наказание, конечно, она должна быть тоже неотъемлемой частью, но мне кажется, что здесь надо понять, чтобы в следующий раз в первую очередь суды взвешенную позицию имели, потому что это окончательные, вы поверьте, для человека, который принимает такие решения, для суда должны быть настолько веские улики, чтобы не было больше таких вопросов о общественности.
Да, далее о том, что механизмов для дополнительного заработка в России может стать меньше.
В эфире «Радио Спутник».
Эта тема в первую очередь касается тех, кто имеет доступ к фондовым рынкам. Банк России, как выяснили СМИ, выступает за жесткое распределение инвесторов на 4 категории, а не 2, как было ранее. Чем это плохо? Вот как говорят брокеры, до 70% новых инвесторов, скорее всего, попадут в категорию особо защищенных и неквалифицированных, а значит, покупать иностранные ценные бумаги они не смогут. Вот, Дмитрий Валерьевич, вам как кажется, в ЦБ хотят, чтобы больше покупали российские акции? Это вот тот вопрос, который сразу возникает и лежит на поверхности.
Ну, перед тем, как начать, наверное, обсуждать данный вопрос, который вы поднимаете, мне кажется, надо понять природу появления, да, позиции Центрального банка. Она же непростая. Раз она появилась, значит, существуют определенные вещи. И существует статистика, да, условно говоря. Что такое брокер? Брокер получает комиссию за операции на рынке ценных бумаг.
Да.
Он не торгует, он не рискует своим капиталом. Он получает комиссию. А мы говорим про инвесторов. Кто это люди? Это, да, действительно люди, которые вложили деньги, может быть, даже самые последние, 400 тысяч, 500 тысяч, 1 миллион рублей, 2 миллиона рублей. Брокер не несет ответственности, куда вложил деньги.
А если, опять же,
он получает комиссию со сделок. Я просто вам хочу. И, соответственно, Центральный банк понимает такую ситуацию, что возникло очень много людей, которые, к сожалению, стали банкротами, в том числе благодаря тем или иным операциям, пытается навести порядок на рынке ценных бумаг, с учетом того, чтобы не было спекулятивного роста бумаг, а особенно которые сегодня так называемые мыльные пузыри. От чего надувается мыльный пузырь? Мыльный пузырь надувается на мифологии, на вещах, которые, ну, неправдивости информации. Кто ее доносит до инвестора? Ну, например, предположим, вы инвестор, я брокер. Mm-hmm. Да? Соответственно, моя задача как можно больше вытащить из вас денег для того, чтобы получить большую комиссию, а вы вложили деньги в тех. Я рассказываю вам определенные истории. Вот эта компания такая-то, вот у нее так-то, так-то. Вложив в это, вы получите такие баснословные дивиденды. Вы начинаете мне верить. Но вы не понимаете, что операция, которую осуществляю я получаю комиссию с вашей. Чем больше оборачиваемость ваших операций, тем больше комиссию я получаю.
Тогда надо говорить о том, чтобы уровень грамотности финансовой был повышен, вот. А не запрет вводили покупку, продажу акций.
Но то, что я посмотрел на сегодняшний день, как и сегодня такого законопроекта, наверное, еще разрабатывается, он не принят.
Да,
поэтому,
он не принят.
Конечно, это просто позиция Центрального банка.
Да.
Но проблема существует, и просто ЦБ сегодня предлагает, вносит на общественное обсуждение, условно говоря, кто там принимает участие в разработке этого закона, соответственно, чтобы было 4 категории инвесторов. Профессиональные, полупрофессиональные, ну, там, некомпетентные, там определенные оговорки существуют. И чтобы они имели доступ как раз в тех или иных объемах на те рынки, которых они осуществляли те или иные операции. Ну, я считаю, что, наверное, надо обладать статистикой, надо обладать сегодня природой явления, чем для того, чтобы давать оценку таким законам. Вот то, что брокеры начинают так реагировать, я-то понимаю, почему они так реагируют. Они реагируют потому, что, соответственно, у них комиссия будет понижаться. Я их прекрасно понимаю. А пусть брокеры тогда расскажут, а сколько людей остались банкротами в результате этих действий. Мы эту статистику владеем, сейчас пока нет. Значит, будет обсуждение. Давайте посмотрим со всех сторон, не только со стороны брокеров на этот вопрос. Давайте посмотрим со стороны физических лиц, граждан, которые попали все в эту ситуацию. И, к сожалению, вы знаете историю биткоинов.
Конечно. Думаю.
Конечно. Как раскачивали историю красиво биткоинов, да, и как она достигла там 20 тысяч, по-моему, я не ошибаюсь, если пределы уровня. Потом упала до 3-4, сейчас там подросла до 12. И, ну, чем обеспечена эта криптовалюта?
Но это вы говорите про биткоин, который, да, ничем не
обеспечивный.
Но есть иностранные компании и есть акции иностранных компаний, которые абсолютно безопасны при покупке, и это не рисковые вложения. Опираюсь, опять же, на те же статистические данные.
Если это государственные бумаги, если это облигационные займы обеспечены, это один вопрос. Но, насколько я так понимаю, из обсуждения предложения ЦБ дать градацию определенных объемов инвестиций. Вы поймите, мы иногда в погоне за длинным рублем должны точно понимать, кто хочет, соответственно, имеет право на тех деньги, которых них, на их сбережения зарабатывать деньги. Ну, условно говоря, вкладывать в государственные облигационные займы или там в государственные бумаги, или в акции голубых фишек, таких, как у нас существует, например. Мы должны это четко понимать. Поэтому здесь надо, на мой взгляд, очень подходить, понимать природу этих явлений.
Взвешено.
Конечно,
я,
да,
с вами
взвешено.
Согласна
поэтому
полностью,
позиция,
Дмитрий Валерьевич.
Позиция ЦБ отражает позицию граждан в первую очередь.
Они в ЦБ говорят, что да, хотят защитить граждан.
Давайте исходить из этого.
Но когда даже те люди, которые не имеют отношения к фондовому рынку, но из СМИ они выносят для себя, что защита предполагает запрет, не все такой подход разделяют.
Давайте дождемся все-таки формулировок. Я думаю, всегда первое, ну, в своей жизни много встречал законопроектов, которые оглашались, а потом даже не превращались, к сожалению, даже в проекты законов. Поэтому давайте дождемся, давайте посмотрим, что из всего, и, соответственно, будут аргументы, которые будут предоставлены. Мы их можем с вами в том числе обсудить в дальнейших эфирах для того, чтобы мы четко понимали, о чем идет речь. Потому что сейчас больше эмоциональный окрас. Действительно много идей витает, не буду скрывать, и в том числе, о чем мы сейчас говорим, о внесении изменений закона о ценных бумагах. Но я считаю, что как общественная политика надо выслушать все стороны. Все стороны. И понять, что происходит в нашем обществе. Это благо или не благо? Надо все-таки ситуацию
разобраться.
Вы очень правы. Вы очень сказали хорошую вещь. Проблема, наверное, в том, что мы еще пока в обществе не достигли того уровня знаний, как управлять собственными финансами. Домашний бюджет. Как управлять рисками, соответственно. Особенно сейчас, как вы слышали, очень много говорится по потребительские кредиты. Там уже закредитованность действительно колоссальная в нашей стране. Это действительно растет семимильными шагами. Банки радуются. Понятно, у них на 30% рост потребительских кредитов. А мы наблюдаем сегодня увеличение банкротств физических лиц, понимаете, да? И, соответственно, бесследно ничего не происходит. Как говорится, берешь чужое на время, отдаешь свое и навсегда.
Да.
И в этой пословице очень серьезная, как сказать, такая суть того, что происходит сегодня в обществе. Вы должны понимать, что те решения, которые вы принимаете, вы должны за них потом впоследствии отвечать. Не всегда, к сожалению, граждане понимают, что за это надо отвечать. Самое главное — купить сейчас, там, похвастаться или приобрести себе комфортные позиции, а как это будет происходить в дальнейшем, никто об этом не задумывается. А это очень серьезная проблема. И то, что вы правильно сказали, что должна быть финансовая грамотность, вот к ней надо стремиться. Я думаю, что, скорее всего, это является подоплекой позиции Центрального банка.
Хорошо. Ждем итогового законопроекта, ждем обсуждений. Но вот пока одним покоя не дают механизмы дополнительного заработка, другим мешают памятники советским воинам.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Немецкий журналист Келлер Хофф на страницах издания «Die Welt» написал о необходимости снести памятник советским воинам под Прохоровкой. Якобы никакого крупного боя на Прохоровском поле не было, а Красная Армия не одержала там победу. Это уже не первый подобный выпад. Ранее немецкие историки высказывались в духе, что советские войска и вовсе потерпели сокрушительное поражение под Прохоровкой. Но вот, Дмитрий Валерьевич, вас вообще не удивляет, что именно немцы заявляют это все?
Ну, знаете, меня в последнее время, наверное, всех нас вообще удивляет, что все пересматриваются каждый раз история. Вы знаете, и каждый раз ставится под вопрос те или иные победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. И, конечно, Курская дуга – это была переломная позиция. Давайте посмотрим, как это сражение, которого, как бы, как говорят, не было, повлияло на Курскую дугу. Это же противостояние было очень серьезное мототехники и тяжелой техники в части танков. Там по 600-700 машин с той и другой стороны участвовало в этом сражении. И никто, да, действительно, 12 июля там не удалось ни тем, ни другим не достичь перевеса. Но в результате-то победа была на Курской дуге за кем?
За советской армией.
Ну вот это факт. Это факт. А что было под Прохоровкой? Было тяжелейшее сражение, которые стояли встречные позиции. Для Красной армии это была позиция окружения немецких, соответственно, войск. А у фашистов была задача прорвать линию обороны. И, соответственно, всегда, когда идет оборона, конечно, Красная армия, всегда, когда противник находится в обороне, а там была сначала оборонительная операция, потом было контрнаступление наших войск. И, соответственно, достаточно быстро поняв эту ситуацию, фашисты оставили рубежи и дальше начали уже откатываться, сохраняя технику, ну, какими уже там резонами, никто не знает, но ситуация проста здесь. Комплекс битвы, сражений, которое проходило на протяжении месяца на Курской дуге, это победа, это перелом Великой Отечественной войны. И это исторический факт.
Подумала о том, что домыслы...
А пересмотры, да. Я сейчас закончу, я просто рассказываю как бы суть. А пересмотр, каждый раз возвращение и под разным углом смотреть на историю, ну, мне кажется, такие попытки, наверное, были, есть, к сожалению, и будут. Вот наша задача, нашей страны, наших граждан, и вообще четко последовать тому, что делали наши предки. Я знаю многих людей, к сожалению, уже ушедших из жизни и героев Советского Союза, которые участвовали молодыми ребятами на Курской дуге в 43-м году. И у них, когда они рассказывали то, что они видели, это печаль в глазах. И, вы знаете, страшные истории рассказывали мне. Я не хочу в эфире это, конечно, передавать, но я вам скажу, что до сих пор эти люди, которые прожили свыше 90 лет, не забудут,
конечно, не забудут.
Не то, что они видели, и то, что чувствовали в те моменты. Это был кромешный ад. И выжить — это большое счастье. А молодое поколение германских историков, которое не участвовало и только базируется на очевидцах, и якобы, что есть вот данные из британской разведки, аэрофотосъемки, на чем базируется?
Из американских архивов, и это важно, это рождает мой вопрос о том, что домыслы рождаются от незнания. Вот вам не кажется, что необходимо, возможно, большее количество публикаций секретных архивов, например, чтобы люди знали, чтобы люди читали, чтобы люди могли это получить в свободном доступе, получить эту информацию, а не копаться где-то в американских архивах, где кто-то что-то, возможно, даже придумал.
Ну, вы знаете, как только мы начинаем сближаться, вот вы не заметили, вот я хочу тоже встречно, вы абсолютно правы, абсолютно, никаких домыслов не должно быть, тем более есть четкие документы, и не американская, извините, разведка, которая там не были, может быть, в лучшем случае наблюдатели, а на нашей стороне. А надо глазами очевидцами, фактами. И, вы знаете, скрупулезно Красная армия документировала все, что происходило каждый день войны. Нацистская Германия тоже все скрупулезно идентифицировала, что происходило. И, конечно, надо на этих фактах базироваться. Факт один. Мы выиграли эту тяжелейшую Курскую битву. И заплатили за это чудовищную цену. И никто не вправе ставить это под сомнение. Никто. Вот когда вы будете, особенно проигравшей стороне, вы уж извините, там, тем более от германского историка слышать от проигравшего, что, понимаете ли, там не русские выиграли, а мы не проиграли. Ну, знаете, это просто не то, что кощунственно. Ну, мне кажется, и цена этому заявлению очень низка. А то, что пересмотр истории, это, конечно, пугает, я вам скажу честно. Это каждый раз мы, вот смотрите, чем ближе к 75-летию, чем больше уже появляется молодое поколение, которое не имеет вообще никаких... может быть, уже памяти генетической о войне, поднимает эти вопросы. Я вам расскажу один пример, если позволите.
Очень коротко,
как мэр одного немецкого города хоронил наших военных пленных со всеми фамилиями, скрупулезно. Из уважения того, что его деда в Первой мировой войне похоронили с фамилией на тогда Русской империи, ну, в 1914 году. Вот он помнил тогда, как поступили с его дедом, и поступал в маленьком городке немецком с нашими военнопленными, которые умирали. И хоронил их не безымянный, а вот есть и такая позиция немецких людей. Поэтому не надо здесь все, на мой взгляд, слушать всех историков, особенно людей, которые базируются на каких-то отрывочных элементах и каких-то на отрывочных архивных данных.
Дмитрий Сватковский, депутат Государственной Думы, член Комитета по контролю и регламенту.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.